13.07, начинаем прямой эфир. Меня зовут Екатерина Михайлова, сегодня его проведу я. И как обещала, собственно, вчера в дневном развороте, в общем-то, и анонсировала уже гостя. Сегодня у меня в гостях заместитель главного судебного пристава по Волгоградской области. К нему сегодня все мои вопросы и все ваши вопросы, которые вы имели возможность подготовить. Напоминаю, что у нас есть смс-сервис 7545, короткий номер, начинайте свое сообщение со слова «Эхо». Все вопросы передадим, все озвучим по возможности, если не сильно много их будет, конечно, и позволит эфирное время. 49-33-67, периодически будем принимать звонки по этому номеру телефона. И, собственно, начинаем.
Волгоградский разворот.
Ну что ж, еще раз представлю своего гостя, заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области Эрнест Азатович Велиев. Добрый день.
Добрый день.
Вот очень приятный собеседник у меня сегодня. Как-то, знаете, когда ждешь, судебные приставы придут, некое такое, вот такое ведомство такое вот, ходит, долги у всех отнимает, последние крохи забирает, а вы так вот пришли сегодня... И как-то даже вот хорошо стало, за свободу слова выступаете, и вот как-то вот несправедливость вселенскую замечаете. В общем, надеюсь, что пройдет такой полезный эфир сегодня для всех нас, и вот такие, ну такие, я бы сказала, что такие стартовые вопросы. Давайте немножко подведем итоги прошлого года по тем производствам, по которым работало ведомство, по количеству больше-меньше, и вообще в каком состоянии все это находится.
Ну, количество у нас, как и обычно, очень большое. За прошлый год находилось на исполнении больше миллиона исполнительных производств.
Это по области?
По области, да. Но это совсем не маленькая цифра.
Это очень много.
Действительно, огромное количество.
Но это больше или меньше, чем, допустим, с позапрошлым годом, если сравнить?
С позапрошлым? Ну, это примерно на одном уровне. Есть небольшое... снижение поступления,
незначительное.
Но оно незначительное, так скажем, в пределах какой-то погрешности даже.
Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что вот есть одно количество вот этих производств, два, и оно вот как-то на одном уровне из года в год качует периодически.
Да, меняется только структура поступления, потому что все-таки исполнительные документы поступают разных категорий. Исполнительные документы, например, о взыскании административных штрафов, их количество увеличилось. Угу. Скорее всего, это связано, по нашим подсчетам, с внедрением, более активным внедрением способов автоматической видеофиксации.
Да. А есть цифры, насколько увеличилось?
Ну, вот всего по ГАИ увеличение произошло на почти 7%.
На 7%.
Это только по ГАИ, да.
А есть вот отделы, где снижение значительное? Или такого не наблюдается?
Отделы?
Ну, не отделы, а вот как это называется?
Разновидности исполнительных производств.
Да.
Знаете, меньше стало исполнительных производств о взыскании алиментов.
Меньше.
Да, уменьшилось поступление. Меньше стало поступать исполнительных документов о взыскании налогов.
То есть вы связываете здесь что, повышение сознательности? Или спад врождаемости? Что здесь сыграло?
Ну, во-первых, если говорить об алиментах, то, безусловно, улучшение качества нашей работы. Я думаю, хоть многие со мной не согласятся, но оно улучшилось. Внедрение автоматизированных систем, которые позволяют отыскать имущество должников, безусловно, к этому способствовало увеличение привлечения должников к уголовной ответственности, тех, кто злостно уклоняется от уплаты алиментов. Количество таких неизменно велико и, к сожалению, увеличивается количество уголовных дел. Я говорю «к сожалению», потому что это не совсем хорошо, когда только методами уголовно-правового воздействия можно заставить человека оплачивать свои долги. Что касается уменьшения поступления исполнительных документов о взыскании налоговых платежей, здесь трудно сказать. Во-первых, я думаю, что сама налоговая служба стала работать по-другому, четче, организованнее, грамотней. Внедряются сервисы, которые позволяют уплачивать налоги с помощью различных интернет-сервисов. Угу. Я сам, например, регулярно захожу на их сайт, смотрю, кому что я должен, какой налог, транспортный или угу. имущественный, и тут же, не отрываясь от компьютера, могу его платить. Да, это удобно, и, конечно, ну, я думаю, что я не один такой, безусловно, много людей, которые этим пользуются.
Технологии шагают вперед, да, и, в принципе, да, если да. раньше, чтобы оплатить, нужно было потратить какое-то время, чтобы выйти, отстоять в очереди или там добраться до какой-то кассы, то теперь это, конечно,
сначала нужно доступно. Было получить налоговое уведомление, что тоже достаточно проблематично, а потом вот сделать вот то, что вы перечислили.
Давайте мы, вот чтобы было понятно, работа судебного пристава, в чем она заключается. Есть суд, постановление суда, там по каким-то долговым обязательствам. Формируется дело, которое передается в ведомство, правильно? Что дальше происходит? Вот как ведется работа, расскажите.
Ну, выдается исполнительный документ, так. который, как правило, в подавляющем большинстве случаев выдается взыскателю, и он уже вправе определить для себя, каким образом он будет взыскивать долги, если, опять же, должник не платит эти долги добровольно. Угу. То есть у взыскателя есть возможность обратиться не только в службу судебных приставов, он может обратиться в банк, где открыты счета, у должника, если это, например, организация, индивидуальный предприниматель, да и просто физическое лицо, гражданин, угу. у него могут быть счета, и этот исполдокумент может быть предъявлен банку.
Угу.
Ну, может, опять же, служба
судебных приставов. Может, соответственно, к вам. Это да? вот добровольный, скажем да. так, момент. Вот он обратился к судебным приставам. Дальше что?
Дальше судебный пристав проверяет этот исполнительный документ на его соответствие требованиям закона.
Угу.
Закон предъявляет некоторые требования к исполнительным документам. Там должны содержаться, ну, чтобы было коротко, сведения о должнике, результативная часть судебного акта
угу.
о взыскании суммы или об обязании совершить определенные действия
угу.
или воздержаться от их совершения. Если исполнительный документ соответствует требованиям, то пристав выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. Если он не соответствует требованиям, то, соответственно, постановление об отказе возбуждения угу. исполнительного производства.
Если мы возбуждаем вот это исполнительное производство, что дальше? Дальше направляется к должнику какие-то документы с требованием?
Да, в первую очередь направляется постановление о возбуждении исполнительного производства должнику. Устанавливается срок для добровольного исполнения, угу. это 5-дневный срок. Должник предупреждается о каких-то санкциях, которые могут быть применены в случае неисполнения в добровольном порядке.
Угу.
Ну, а дальше уже, так скажем, идет рутинная, сложная, долгая работа судебного пристава по отысканию имущества, по применению других каких-то мер воздействия на должников. Ну, этих мероприятий,
ну, вот смотри,
очень много.
Отличается работа с физическими лицами, с юридическими и с органами власти, ведь это же совершенно как бы разные позиции. И в чем отличие? Может быть, с кем-то проще работать, с кем-то сложнее. Вот мне, например, сложно представить, как собрать долги с органов власти. Это, если у нас дефицит бюджета, то там просто, мне кажется, напишут: у нас нет денег, ну и что сделаешь? То есть вот как здесь работает служба?
Ну вот, понимаете, в чем-то ваше рассуждение, безусловно, правильное. Но с другой стороны, как это ни парадоксально, но взыскать с органов власти намного проще.
Да вы что?
Да, намного проще, я бы сказал, что это совсем несложно, чем с других должников. Дело в том, что если у нас долг денежный какой-то, угу. взыскание имущественного характера, то оно направляется не в службу приставов, а в соответствии с бюджетным кодексом, непосредственно финансовый орган, который обслуживает счета вот этого органа власти. И в течение 3 месяца этот финансовый орган либо списывает деньги, угу. либо блокирует счета, делая невозможным деятельность этого органа. То есть блокирует
все платежи. То есть там есть весь набор инструментов да. для того, чтобы достаточно быстро...
Этот набор, он ограничен только вот работой со счетом.
Угу.
Но учитывая, что органы власти все работают через счета и существуют за счет налогов, то, безусловно, это самый эффективный способ.
Угу.
В случае же, если в течение 3 месяца денег там не появляется, это маловероятно, но бывает, то тогда исполдокумент можно все-таки, опять же, передать судебному приставу для обращения взыскания на имущество этого органа власти или какого-то административно-правового образования.
Угу. А вот с юрлицами и с физлицами здесь разница насколько велика по работе? Здесь, ну, я так понимаю, что с физлицами гораздо сложнее, потому что у юридических лиц какое-то обеспечение вот их деятельности должно все-таки быть.
Ну, вы знаете...
Или опять
И да, и нет.
То есть опять не попало?
Нет, ваши рассуждения, они, конечно, обоснованы. Если юридическое лицо, организация ведет деятельность, то, конечно, у нее есть оборудование для какого-то производства или для торговли, у нее есть счета, где-то проходят деньги. Вот. С другой стороны, если организация эта не платежеспособна, она не ведет никакой деятельности, то, соответственно, ну, взять с нее нечего. А гражданин, физическое лицо, даже если он не ведет никакой деятельности, даже если у него, ну, в общем-то, и взять нечего, ну, он жив-здоров, он продолжает жить, получает какие-то доходы, на что-то живет. То есть, ну, рано или поздно можно хоть понемножку, но какую-то часть получать. Что касается ответственности, если юридическое лицо работает, каким-то образом существует, но, допустим, у него нет денег, например, на счетах, нет оборудования, а у нас очень много недобросовестных организаций, которые все имущество переоформляют на дочерние организации, на какие-то подставные организации, то есть такая вещь, как уголовная ответственность. Статья 315 Уголовного кодекса предусматривает ответственность руководителя организации за злостное уклонение от исполнения судебного решения. То есть вот методами уголовно-правового воздействия тоже можно попытаться побудить организацию исполнить свои требования. Вот наверняка будет вопрос там, о подобных примерах. Вот прям недавно у нас было возбуждено уголовное дело о взыскании почти 9 миллионов.
Это с кого?
С организации, с юридического лица. Вот у этой организации ничего не было.
Так.
В балансе нули.
Показали кодекс и все решилось?
Нет, не показали кодекс. Руководитель организации очень долго вообще не желал общаться, ему даже нельзя было его показать. Но дело возбудили и без него. Уголовное дело возбудили, его объявили в розыск, он тут же нашелся, нашлись деньги. Дабы избежать уголовной ответственности, он расплатился полностью.
Но при этом же нужно понимать, что когда человек по решению суда, допустим, оплачивает свои долги, он же не оплачивает вот тот исполнительский сбор, который закладывается уже, когда поступает дело в службу судебных приставов. То есть, по сути, когда человек затягивает выплату, да, то получается, что он еще больше будет выплачивать.
Да.
И здесь нужно понимать, что если чем больше бегаешь, тем больше платишь. Можно сказать так.
Ну, исполнительский сбор, он достаточно фиксированный.
Ну, тем не менее, если запускают, и так вот, 7% сейчас он составит. Ну, то есть, смотря какая сумма. Там, если это 100 рублей, это незначительно.
Нет, вот здесь я хочу вас тоже поправить. Внесены изменения в законодательство. Исполнительский сбор при любой сумме не может быть меньше 1000 рублей.
А, то есть, даже если должен человек 100 рублей, то исполнительский сбор 1000.
Не оплатив добровольно, уже платит 1100. Ну, лучше пойти заплатить 100 рублей, но вовремя.
Это логично, да. Но причем вот эта 1000, она когда? Как только судебные приставы заводят это дело, да, все, 1000 пошла.
Судебный пристав устанавливает срок для добровольного исполнения, я, помните, говорил, 5 дней.
И вот
если в течение 5 дней не укладывается,
то тогда вот эта 1000 набегает.
Это 1000 с физических лиц. Организации платят не менее, более крупной суммы, там уже 50 тысяч.
Слушайте, сейчас просто мне вот просто интересно, да, если рассматривать категорию физических лиц, я сейчас не говорю про остальных, просто обычные граждане, которые задолжали куда-то. Ну, сейчас, вот основные долги какие? Ну, алименты, наверное, ну, банки.
Если брать по количеству, то основные долги – это административные штрафы.
А, все-таки штрафы основные.
Да, это небольшие суммы, как правило. Люди их не платят не потому, что не могут заплатить, а потому, что не хотят. Они не считают
нужным
исполнить свою обязанность. Не хотят нести бремя ответственности за свой проступок.
Но здесь надо понимать, да, что штрафы, если они незначительны, пусть даже 500 рублей штраф, можно заплатить 500, либо дотянуть и заплатить 1500. Все равно платить придется.
Да.
Ну, это интересно. А, скажите, вот ведомство больше миллиона дел ежегодно. Вот для этого какой нужен штат? Есть телефонный звонок? Ну, давайте, 49-33-67, чтобы не... Нет, да, сорвался. Ну, пожалуйста, если дозвонились, не бросайте трубку, обязательно будем разговаривать. 49-33-67. Также пишите смски на номер 75-45, начинайте со слова «Эхо». Более миллиона дел, вернусь к своему вопросу, какое количество людей должно обслуживать это, эти все производства? С какой штат вообще у ведомства Волгоградской области? И как представлены и как формируются отделы в районах? По какому принципу? Где больше, туда там больше людей, где меньше, да, там полотдела, грубо
Конечно,
говоря.
Конечно, это зависит от количества поступающих исполнительных документов. А количество поступающих документов, как, ну, прямо пропорционально зависит от количества жителей в районе. То есть там, где маленький район, там меньше исполнодокументов, там и маленький отдел судебных приставов. Но отделы есть во всех административно-территориальных образованиях Волгоградской области. То есть во всех районах области, во всех районах города есть свой отдел судебных приставов.
Давайте.
Скоро у нас, я еще прошу прощения, что перебиваю, очень скоро у нас образуется еще один отдел судебных приставов, вернее, так скажем, Волжский городской отдел делится надвое, чтобы... Вот,
Волжский?
Да, Волжский, Волжский городской отдел будет делиться почти пополам, чтобы жителям было удобнее общаться с приставами, и приставам тоже было легче работать.
Ну вот, кстати, вот в продолжении темы Волжского у нас пришло СМС-сообщение от Ирины. Напомню, номер 7545 начинает свое сообщение со слова «эхо», как это Ирина, собственно, и сделала, поэтому мы и видим ее СМС-сообщение. «В Волжском на Дружбе 1 служба приставов, нет ни вывески с режимом работы, ни телефонов, еще и дверь с кодом. Так и должно быть».
Может быть, вы не туда приходили, я-то вчера был.
Вот «Дружба-1», это там?
«Дружба-1»,
да. Вот пишет. Ну,
там рядом магазин,
горожан.
Может быть, вы туда попали.
Ну, не знаю.
Я там вчера был, большая вывеска черного цвета, время работы и дверь стеклянная без кода.
То есть вы рекомендуете все-таки уточнить, да, местоположение, месторасположение службы?
Да. А время работы, оно одинаково во всех наших подразделениях.
Какое?
То есть официальный рабочий день с 9 часов до 18, но, как правило, ну, в подавляющем большинстве случаев я вот приезжаю раньше, там люди уже работают.
И уезжаю позже.
Уезжаю позже, сидят. Они еще работают.
Поэтому, ну, тем не менее, официально с 9 до 6,
да, обеденно. Время приема – это вторник, четверг, обязательно приемные дни.
По всем.
Во
по
всех отделах, отделам. Да, приходите в любое время. Нет, не в любое время, в приемное время.
Приемные дни, да.
Зачастую бывает, что человек не может прийти в приемное время, и политика управления однозначна. Если человек, например, приехал из другого города, ну, вот, ну, да, всякое бывает, то принимать его в любое время, независимо от наступления приемных часов.
49-33-67, у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
как
Вера.
Вас зовут? Вера, добрый день.
Я вот хочу обратиться к руководству, да, потому что, ну, вот такое у нас дело, у нас много народу, пострадали ломбард центральный. Uh-huh. Вот. Сейчас уже принято, ну, суды прошли, принято к исполнению, значит, судебными исполнителями. Это где-то в сентябре бумагу я получила, туда пришла, значит, телефончик дала. Девушка такая вальяжная сидит, совсем даже не без желания принимать, хотя я ей уже говорю, а это центральный, там подняться высоко, вы знаете, да, мы уже не юные. И я сегодня не принимаю, я говорю, ну я уже пришла, вы мне дольше вот все это самое говорите и претензии, ну скажите вот так и так. Вот, с трудом я это все услышала, поскольку настоятельно просила. Вот прошло, значит, столько времени, я не знаю, за сколько все эти должны дела решаться и какую-то информацию мы получать. В январе месяце я пришла, причем по расписанию, вот вторник, четверг, как вы говорите, да, в приемные часы. Никакого желания разговаривать, никакого желания объяснить. Вы же телефон дали, я разве вам звонила? Вот такой разговор у судебного исполнителя. Вот. То есть никакой информации вот за это время абсолютно не знаем. Вот когда продадут золото, вот то, я позвоню. То есть, ну, отвечают не очень, конечно, любезно, причем в приемные часы и дни, которые, значит, отведены для приема граждан. Вот. Поэтому мне хотелось бы услышать, вот за сколько все это, какая-то информация.
То есть какие-то нормы, да, и каким образом все это должно освещаться.
Да, месяцы, полгода там и прочее. Угу. Вот. Причем гражданское, кроме уголовного дела, было еще гражданское, значит, с решением суда, что вернуть те деньги, которые когда-то мы там 5 лет, 6 лет назад, значит, вложили туда. Конечно, уже ни о каких процентах там и прочее, да там хоть бы там чего-то 5 копеек. Вот. Поэтому вот хотелось бы мне услышать, и чтобы вы взяли, по крайней мере, это не я одна, а нас много, там 63 миллиона денег. Угу. Вот. Поэтому, чтобы вы взяли на контроль.
Спасибо за звонок. Вот какие-то нормы существуют в этом деле?
Ну, исполнительное производство не ограничено по сроку. Оно может длиться столько, сколько пристав считает нужным.
Но здесь возникает вопрос. Понимаете, вот, допустим, я в моих интересах, да, там подала вот решение суда, обратилась в службу и прошу взыскать с моего должника. Да, судебный пристав, я понимаю, что эта работа не быстрая во многих случаях. Во многих случаях много препонов и так далее. Но у меня, как у человека заинтересованного, я хочу знать, как движется мое дело. Да? Вот как мне понять, вообще человек работает по этому делу или нет? Потому что, когда мне отвечают, я вам не звонила, что вы мне названиваете, у меня складывается впечатление, что обо мне вообще забыли. Потому что мне непонятно, на какой стадии, и вообще, есть ли какой-то доступ к этой информации, и должен ли он быть? Вот такой вопрос.
Давайте сейчас сначала все-таки поговорим про этот ломбард. Ну, не будем долго говорить, а такая краткая информация. Угу. Действительно, исполнительное производство сложное, очень сложное. Огромное количество вкладчиков, огромные суммы. Но пристав, я бы не сказал, что он бездельничает, бездействует.
Нет, никто не упрекает.
Я понимаю. Да. Ну, все об этом думают.
Нет, просто хочется понимания, что происходит.
Действительно, было обращено взыскание на золото, которое было арестовано в качестве вещественных доказательств. Оно уже оценено, то есть проведена экспертиза, доказано, что это действительно золото. Это все-таки, сами понимаете, сложная, дорогостоящая, долгая процедура. Оценено эти золотые украшения. Сейчас, ну, есть некоторые споры по оценке, но оценивал независимый специалист, который занимается оценкой золота. В службе приставов таких нет, поэтому мы привлекали стороннего человека. И сейчас, в общем-то, уже готовы документы, и даже уже, может быть, пока я здесь у вас, уже передано это имущество на реализацию в фонд федерального имущества, вернее, не фонд федерального, в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
То есть теперь нужно ждать, когда оно реализуется? И,
да, но сумма, конечно, несопоставима стоимости этого золота.
То есть они не покроют?
Не покроют, и пристав принимает меры по отысканию иного имущества. Ну, насколько успешными будут эти меры, посмотрим. Будем надеяться, что не все осужденному удалось спрятать. А что касается получения информации о бесполнительном производстве, это очень интересная тема. Все почему-то глубоко убеждены, что пристав должен только и делать, что звонить или писать взыскателям о том, что он сделал. Ну, вот просто если провести аналогию, исполнительное производство, оно сродни уголовному делу. Просто разные способы ведения,
да,
разные сферы законодательства, отрасли, права. Но ведь никому в голову не придет заставить следователя звонить и рассказывать, как он ведет уголовное дело. А почему-то вот если судебный пристав ведет исполнительное производство...
Ну, подождите, стоп. К следователю можно обратиться, и он хотя бы в общих чертах скажет, есть подозреваемый, нет подозреваемый, на какой стадии,
совершенно
куда
верно.
Передали.
Абсолютно верно.
Вот
то же самое
общий.
С судебным приставом. В законе об исполнительном производстве четко установлено, что взыскатель или должник, то есть стороны исполнительного производства, вправе знакомиться с материалами исполнительного производства. Приходите, для этого есть приемные дни, знакомьтесь.
То есть можно прийти и сказать, я хочу познакомиться.
Да. Снимайте копии. Сейчас у всех в телефоне есть фотоаппарат. Фотографируйте, приходите со своим копировальным аппаратом, снимайте копии. Вам никто не вправе в этом отказать. Если будут факты отказа, пожалуйста, пишите нам. В управлении вот не ознакомление с материалами исполнительного производства рассматривается как очень серьезный дисциплинарный проступок и применяются суровые меры.
Ну,
тем,
здесь
кто
вот это очень важный
допускает.
Момент, потому что одно дело отрывать человека от работы, звонить. Вот я представляю на 63 миллиона, сколько там ждут людей того, чтобы получить свои деньги. Да? И каждый звонит, и каждый что там
так
происходит.
Более того, пристав еще не знает, кто ему звонит. А ведь его информация связана с тем, что он раскрывает имущественное положение одной из сторон исполнительного производства. А кому он ее раскрывает, неизвестно.
Это тоже вопрос очень большой. Поэтому, действительно, есть приемный день, нужно прийти, попросить, вам дадут дело, пожалуйста, знакомьтесь.
Да.
Вот сейчас звукорежиссер мне показывает, что у нас, к сожалению, реклама, поэтому мы прервемся буквально на одну минуту. А я напоминаю, что у меня в гостях заместитель главного судебного пристава по Волгоградской области Эрнест Азатович Велиев.
Волгоградский разворот.
продолжаем прямой эфир. Я напоминаю, что у меня в гостях заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Волгоградской области Эрнест Азатович Велиев. К нему все вопросы. 49-33-67, неизменный номер прямого эфира, 75-45, смс-номер. Почитаем смски чуть позже. Начинайте свои сообщения со слова «эхо», иначе мы их не увидим. Есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Мария. У меня вопрос.
Пожалуйста.
Да. Плавно вытекающий из предыдущего обсуждения. Ну, не секрет, что согласно закону об исполнительном производстве, не всегда судебные приставы вовремя и своевременно выполняют свои обязанности. Вот вопрос к Эрнесту Изетовичу. В 2013 году наверняка были дела, решения о взыскании со службы судебных приставов денежных средств за бездействие судебных приставов, да, ну и прочее-прочее. Много ли сейчас вот таких вот дел? Есть ли решение суда по Волгоградской области о взыскании денежных средств со службы судебных приставов за бездействие? И в пропорциях вообще вот по сравнению с предыдущим годом?
Да, увеличилось или уменьшилось?
Да.
Спасибо за вопрос.
Интересный вопрос, да. Что касается цифр, конечно, он меня ставит несколько в тупик, я не собирал статистику, но такие случаи есть, они не единичны, да, это, но я считаю, что это нормальное явление, когда орган государственной власти совершает какие-то ошибки, несет за это в том числе и имущественную ответственность. Взыскивают? Ну, я бы не сказал, что много, конечно, по сравнению.
А по количеству? Больше, меньше, увеличилось, уменьшилось?
Немного больше, вот, к сожалению, проценты не назову. Немного больше, ну, по-моему, что-то прирост вот подобных исков у нас, по-моему, был. Вот именно связанных с бездействием, что-то около 5%.
По прошлому году, ну,
13. Да, по сравнению с позапрошлым. 13-й по сравнению с 12-м. Ну, это небольшой, конечно, прирост. Ну, сам факт его, конечно, не
огорчает. С чем связано это бездействие? Каковы причины?
Ну, у нас были иски о взыскании убытков, которые люди понесли из-за того, что пристав не своевременно снял ограничение, например, право на выезд. Угу. То есть человек расплатился по долгам, пристав, угу. Ну, бывает такое, уж я не знаю, по какой причине, по причине собственной невнимательности, халатности или по каким-то техническим причинам, но не своевременно снял это ограничение.
То есть люди не смогли выехать.
Такие случаи бывают. Бывали случаи взыскания каких-то расходов судебных, связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей, с неправильным применением норм права судебным приставом. То есть случаи бывают разные. Ну,
как правило, это человеческий фактор, я так понимаю.
Конечно.
Какие санкции по отношению к таким сотрудникам вводятся? Это увольнение, там, порицание, что происходит?
Все. Если, ну, знаете, ну, бывает такое, что человек, ну, по каким-то объективным причинам, ну, что-то вот такое случилось, все люди, да, индивидуально, к каждому случаю подходят. Есть и факты, когда увольняют людей, есть и просто объявляют дисциплинарное взыскание. Деньги взыскиваются же не с управления, вот как с учреждения, они взыскиваются с казны Российской Федерации. Минфин предъявляет требования о взыскании этих сумм с виновных. То есть они еще и имущественную ответственность несут.
То есть еще и с судебного пристава, собственно, вот эти деньги изымаются. Вот,
да.
Все, которые выплачиваются. 49-33-67. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Мария. У меня как раз вопрос по алиментам.
Пожалуйста.
Вот мой алиментоплательщик не платил около года алименты. И я тогда подавала жалобу, даже приемную. Президента, еще Медведев был. В ответ мне прислали, значит, письмо о том, что, ну, вот они посчитали, сколько он должен алиментов. Вот, и будут взыскивать. Uh-huh. Но в результате, значит, я получала алименты только с его работы, только на основании не исполнительного листа, а его личного заявления на работе. Работает он. Значит, исполнительная администрация Волгоградской области. Вот. Возможно, с этим связано.
Угу. Вопрос в чем?
И плюс еще почему-то посчитали, когда он работал в банке, посчитали от, ну, как там, по средней зарплате.
По среднему. А
должны
были...
Да, по средней, несмотря на то, что он работал в это время в банке. Просто, видимо, не стали, не знаю, выяснять.
А, то есть не по той не по фактической зарплате.
Да, ну вот, угу. То есть никакие жалобы не помогают. Вот что мне делать в этой ситуации?
Угу. Понятен вопрос?
Ну, вот, в общем-то, понятен. Здесь, знаете, хорошо, что этот вопрос был задан, потому что на тему обжалования действий надо отдельно поговорить, угу. Это, и остановиться на этом вопросе. Вот зачастую, да, вот слушательница сказала, что направляла жалобу в администрацию президента.
Ну, это, наверное, уже по факту позже.
Безусловно, скорее всего, она была направлена в управление для решения вопроса сюда. То есть президент, конечно, мы все понимаем, он не может читать все жалобы. Это, да. Поэтому каждый занимается своим делом. Управление наше рассматривает жалобы на судебных приставов. Вот вопрос оформления жалобы, правильной подачи жалобы, он очень важен. У нас вот, в подавляющем большинстве случаев люди считают, что нужно написать какую-то эмоциональную жалобу, рассказать, как им трудно живется, и закончить словом «помогите мне».
Пожалуйста.
Пожалуйста, да, иногда без «пожалуйста». Но это, понимаете...
Ведь не у каждого есть юридическое образование.
Здесь не нужно иметь того, юридическое образование.
Хорошо, что нужно отражать?
Да, вот смотрите, я хочу обратить внимание, никому в голову не придет подобную жалобу написать в суд, что я вот дал кому-то деньги в долг, помогите мне их получить. Все либо нанимают адвоката, либо просто открывают Гражданский процессуальный кодекс и... пишут жалобу, которая удовлетворяет требованиям, которые ГПК предъявляет к жалобам. Угу. В законе о судебных приставов, в главе 18, точно так же приведены требования к жалобам, подаваемым на действие или бездействие судебного пристава. И вот, смотрите, люди, в пользу которых ведется исполнительное производство, они изначально уже судились с кем-то. Раз у них есть исполнительный лист, значит, они были стороной в судебном деле. То есть они знают уже, что жалобы должны оформляться каким-то образом. Но при этом, когда они жалуются на судебного пристава, оформляют их так, что их нельзя рассмотреть.
Я так поняла, что Мария не обращалась в ваше ведомство.
Да, а должна была. Вот здесь...
Здесь в первую очередь первый шаг – это обратиться в ваше ведомство
с административной жалобой.
Указать на
конкретно, с чем она недовольна. То есть не нужно писать, что я не согласна, потому что мне плохо, мне это не нравится. Нужно указать конкретное нарушение со стороны судебного пристава, которые, по мнению заявителя, были допущены.
То есть вот сейчас Марии надо сесть, там, открыть интернет, посмотреть, как это оформляется, и описать, что ей по тому исполнительному производству, которое имеется, выплаты не производятся, начисления рассчитаны, по ее мнению, неправильно, потому что он работал там на одной работе,
совершенно
верно. Посчитано по среднему, по региону, да, и вот с этими фактами, на чье имя и куда обращаться, куда, по почте
или если обжалуются действия или бездействие судебного пристава, то жалоба подается на имя начальника районного отдела старшего судебного пристава.
Угу.
Если там вы не смогли добиться
то результата. То есть, если ничего с мертвой точки не сдвинулось, то куда дальше? На региональный уровень.
Да,
уже.
В управление.
А вот
точно так же подается административная жалоба уже на постановление старшего судебного пристава.
То есть, вот она
кому-то
сейчас...
покажется, что это сложный, запутанный порядок, но этот порядок законный. Понимаете, когда человек просто пишет жалобу в надежде, что ему ответят. Ну, если ему ответят, что да, мы вам сочувствуем, может быть, моральное какое-то удовлетворение он получит, да, не сочувствует, но фактически его права не будут восстановлены.
Но здесь нужно же понимать, что если человек понимает, что он не получил тот набор действий, на которые он рассчитывал от службы судебных приставов, то виноват во многом для этого человека не один человек, который занимается этим ведомством, а все ведомство. Значит, они все так работают. И что писать начальству, если его подчиненные не работают, значит, он не может их каким-то образом организовать. Вот в чем вопрос. При этом у меня вот следующий вопрос. Значит, после того, как она напишет жалобу, эта жалоба каким-то особенным порядком должна подаваться? Лично отвезти она должна ее? Или послать по почте? Или это не принципиально?
Как удобно, не принципиально.
То есть неважно.
Хотите, сдайте.
Срок рассмотрения.
15 дней.
Через 15 дней должен быть ответ.
Я прошу прощения, но когда человек подает вот просто жалобу, да, вот есть у нас закон номер 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений и заявлений граждан, там 30-суточный срок установлен. Для рассмотрения административных жалоб сокращенный срок. То есть для того, чтобы именно восстановить права заявителя. Срок этот продлевается, если необходимо изучить или затребовать какие-то дополнительные материалы. То есть он может
через,
быть продлен.
Вот прошел этот срок, что Мария должна получить ответ по почте или там по телефону?
Она должна не просто ответ, который ни о чем будет, а должна получить постановление. это уже процессуальный документ, который признает действие пристава или его бездействие законным или незаконным, удовлетворяется ее жалоба или отказывается в удовлетворении. И когда принимается процессуальное решение, то это уже...
Это уже документ, можно уже дальше...
Этим решением вышестоящий начальник обязывает пристава совершить определенные действия. Он расписывает их, дает ему срок и, соответственно, потом контролирует.
То есть, если никакой реакции через там, 15 дней не будет, то, соответственно, ей нужно обратиться уже на региональный уровень. Да. Я знаю, у вас есть телефон доверия. Я так понимаю, что все вот эти моменты можно уточнить и в том числе по этим телефонам. Куда обращаться, как? Вот давайте озвучим, чтобы сейчас... Ну,
телефон доверия несколько для других случаев
хорошо,
служит.
Хорошо, но ведь можно же уточнить эти моменты?
Уточнить можно все по телефону приемной.
Давайте
управление
озвучим.
97-32-17.
Угу, 97 еще раз.
32-17.
Угу. Вот все вопросы, которые связаны с работой ведомства, можно уточнить в приемной.
Да.
97-32-17 со скольки до скольки?
В рабочее время.
В рабочее время по будням.
Да.
Так, а телефон доверия для чего тогда?
Ну, телефон доверия для того, чтобы люди анонимно направляли информацию о, по их мнению, там, неправильной работе судебного пристава, незаконных действиях, которые связаны, например, с коррупцией.
То есть, если такое, ну, давайте его тоже сразу озвучим. Если имеются такие факты, и вы стали свидетелем, то вам обращаться по телефону...
97-33-47.
97-33-47 – это телефон доверия. А у нас есть свой телефон доверия, 49-33-67. Сегодня он работает до конца программы. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Николай, я из Советского района.
Да, Николай, ваш вопрос.
У меня вопрос не на миллионы рублей, у меня вопрос на ту сумму, на исполнительный сбор. С меня была взыскана судебным приказом, номер есть, задолженность по транспортному налогу. Мне 65 лет. Никакого транспорта, никаких налогов с меня не берется. Выясняется, в конечном итоге, мне транспортный налог вернули, 500 рублей не вернули. Говорят, да и забрали судебные приставы. Ага, забрали, вы отдайте. О, боже мой, мне этот юноша, я говорю, зачем забрали? Я вам лично, говорит, вручил. Хотел сказать, что он мне лично вручал. Он посмотрел на меня, у меня такая внешность одиозная. Ясно, что он меня никогда... Я вам лично в почтовый ящик положил. Мы в течение 5 дней вы не решили этот вопрос. Вот мы с вас взяли 500 рублей. Не существует такой ящик в природе. Не существует этот адрес. Мой дом сломали давным-давно. И что? Вот уже 2 года. Это было в 2009 году, в октябре месяце. Я до сих пор не могу эти 500 рублей. Теперь у них этот начальник судебного этого отдела приставов был в отпуске. Заместительница его. Я возьму это дело на контроль. Ну и в конечном итоге она, наверное, взяла на контроль, но она не пообещала их мне возвратить, понимаете? Теперь я обратился, ну мне помогает юрист Петрова завода. Я был у депутата по этому вопросу. Он составил письмо на имя Зотова Владимира Викторовича на улицу Калинина. Мне отослать это письмо, потому что обратный адрес написать от руки. У меня тот почтовый адрес, он не соответствует прописке. Угу. И как мне быть? Что мне делать дальше?
Спасибо за вопрос. Вот такая запутанная история. Транспортный налог вернули, а, соответственно, вот исполнительский сбор уже, соответственно,
нет. К сожалению, нет. Я не очень понял, кто вернул.
Но
исполнительский сбор возвращается только в случае отмены судебного акта.
Я так понимаю, что все и произошло, раз деньги вернули им за транспортный налог.
Если судебный акт был отменен, то здесь нужно заявителю просто взыскать должнику, написать заявление на имя руководителя управления с просьбой вернуть исполнительский сбор. Проводится установленный порядок, проводится экспертиза, и исполнительский сбор ему будет возвращен. Но здесь, знаете, нужно еще остановиться на вот этом случае, как звонивший сказал, он живет не там, где официально зарегистрирован.
Да, вот это очень важный вопрос.
Вы понимаете, люди у нас почему-то считают нормальным абсолютно обмануть государство. Заявить, что он живет в одном месте, жить на самом деле в другом. И при этом еще человеку не нравится, что он несет какие-то последствия от того, что он недостоверные сведения указал. В данном случае судебный пристав совершенно правомерно направил по адресу, указанному в исполнительном документе. Это четко установлено в законе.
Угу.
Постановления направляются по адресу, указанному в исполнительном документе. То, что человек там не живет, но это не вина судебного пристава. И не вина, наверное, суда, который тоже по этому же адресу направлял повестки при выдаче судебного приказа. То есть, вот я все-таки думаю,
здесь что... вообще вопрос, если человек не должен платить никакой транспортный налог, прошло судебное заседание, и ему предъявили требование оплатить, и в итоге он оплатил, потом ему деньги все это возвращаются.
Ну... давайте вот все-таки не путать причину и следствие. Исполнительный документ об уплате транспортного налога выдал суд.
Так.
Не судебный пристав его придумал, выдал суд. Для того, чтобы его не выдавали, нужно было, наверное, суду предоставить документы о том, что человек не является плательщиком транспортного налога.
Ну, я так понимаю, что да.
Если это не было сделано, тогда человек несет бремя каких-то неблагоприятных последствий от того, что он не смог посудиться правильно.
Но, тем не менее, сейчас...
Что касается исполнительского сбора, я уже сказал, это несложная процедура. Нужно написать заявление с изложением фактов, что было исполнительное производство, взыскана такая-то сумма в счет уплаты долга, взыскана сумма в счет уплаты исполнительского сбора. Исполнительный документ отменен, так как было отменено судебное решение, он подлежит возврату, это однозначно. Здесь нет никаких сложностей. Угу. Написали это заявление, и исполсбор будет вам возвращен.
Ну, вот судя по тому, что это длится уже не один год, какие-то сложности все-таки возникают у Николая. И главный вопрос, который он задает, все-таки отправляя письмо с требованиями и так далее, с заявлениями, какой ему адрес указывать? Фактически проживание или прописки?
Я думаю, тот адрес, по которому он хочет... сможет получить ответ.
То есть, где живете, тот, собственно, адрес и пишите. Я так понимаю, что по конверту людей не идентифицируют. Идентифицируют по тому изложению, которое есть в заявлении. 49-33-67, номер телефона прямого эфира. Напоминаю, что у нас есть смс номер 7545. Начинайте свое сообщение со слова «Эхо». А сейчас принимаем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я Тамара, да, Волжский.
Тамара. Да, Тамара, ваш
Скажите,
вопрос.
Скажите, вот имеют право арестовать пенсионный фонд для взыскания долга по решению суда и после этого снять оттуда деньги пенсионные и еще после этого целый месяц не разблокировать этот счет, чтобы пользовались картой сбербанковской?
Да, имеют.
Пенсионный фонд, пенсионный счет имеют право арестовывать?
Конечно.
А если у человека больше нет никаких доходов, кроме пенсии?
Ну, значит, тогда нужно просто исполнить требования исполнительного документа, и исполнительное производство будет окончено, и у вас не будет никаких последствий от общения с судебными приставами.
Я думаю, что ответили на вопрос Тамары. Мы уже говорили о том, что один из инструментов – это блокировка счетов тех людей, которые задолжали деньги. Я так понимаю, что это вот на сегодняшний день одно из самых действенных средств. Методов, точнее, да?
Закон прямо говорит, что в первую очередь обращаются взыскания на денежные средства, принадлежащие должнику, в том числе принадлежащие на счетах. Как на наличные денежные средства, так и на денежные средства, находящиеся на счетах. И закон обязывает, не дает права, а обязывает судебного пристава накладывать арест на денежные средства, находящиеся на счетах и на сами счета. Если человек, ну, бывает такое, что попал в какую-то тяжелую ситуацию, не может расплатиться, есть совершенно законный, нормальный способ решить эту ситуацию. Законом предусмотрена возможность обращения в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке уплаты
выплаты
долга.
Выплаты вот этой.
Угу. Суд с учетом всех обстоятельств дела принимает такое решение. Он может сказать, что да, платите, пожалуйста, там, в месяц такую-то сумму, исходя из имущественного положения сторон. Или отодвинет срок уплаты там, на какой-то период, который будет судом.
Удобен, да?
Да. Это законный способ. А вот почему-то люди не могут понять, почему они им не пользуются. Всегда жалуются, почему приставы так делают.
Ну, вот здесь у меня тоже вопрос. Вот смотрите, например, да, вышло постановление взыскать долг, судебные приставы блокируют счета.
Да.
Я вижу, что мой счет заблокирован, я иду в суд и опять трачу время на то, чтобы каким-то образом получить рассрочку. Это же дело тоже не быстро. И получается, что вместо того, чтобы там, допустим, месяц быть без денег, я нахожусь без денег 2 месяца, а потом еще вот эти выплаты, которые ложатся все равно бременем на мой бюджет не такой большой. Это, ну, как, понимаете, долго.
Ваши рассуждения, они, конечно, не лишены смысла. Но, с другой стороны, вы знаете, я бы все-таки подверг их критике.
Пожалуйста.
Потому что человек... узнает о том, что он должен не тогда, когда пристав уже накладывает арест на его счета, а тогда, во-первых, когда он взял в долг, А во-вторых, когда суд уже принял решение о взыскании этих денег с него.
А, то есть здесь есть время между тем, как дело передается к приставам, и вот конечно, решение суда получили, конечно. Обратитесь к вопросам.
Суд постановил взыскать эти деньги, вы видите, что вы не можете исполнить, но обратитесь сразу в суд, в этот же день, в ходе рассмотрения даже дела можно
тогда
обратиться.
Тогда не будет блокировки счетов. И,
конечно,
собственно, можно
это нормальный, абсолютно нормальный, спокойный способ, но лучше люди будут жаловаться, пенять на то, что к ним плохо относятся, но не пойдут в суд, как вы говорите, не потратят свое время.
Это логично, да. 49-33-67. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей зовут.
Андрей, у вас вопрос?
Вот хотел спросить, а почему по нескольку раз судебные приставы по уже оплаченным штрафам ГИБДД, вот, например, приходит штраф ГИБДД, ты его своевременно там на следующий день или в тот же день, когда на почте получил этот штраф, оплачиваешь его добросовестно. Проходит полгода, может быть год, вызывают судебные приставы, присылают какие-то странные бумаги, что мы сейчас вам вскроем помещение, там, чуть ли не там обыск проведем, там, наложим аресты на все, вы никуда не выйдете. Приходишь, показываешь им эту квитанцию, они разводят руками, говорят, ну, не знаем, почему вам прислали этот штраф, они ксерят этот штраф, оплаченный уже, вот, и прикладывают там к своим документам, ты уходишь. Потом через там 2-3 месяца тебя снова вызывают, опять же судебный пристав, и мы опять показываешь эту квитанцию, опять они ксерят этот штраф. Вот, опять прикладывают, потом проходит еще полгода, тебя снова вызывают по этому же штрафу. Это что за беспредел? Почему государственные органы, и они пеняют, кстати, на ГАИ, это виновата ГАИ, это они нам присылают. Почему государственные органы не могут разобраться? Почему пожилые люди нервничают из-за этого, например, там, до сердечного приступа от таких вот бумажек? Вот что происходит? Почему один государственный орган не может разобраться с другим государственным органом, чтобы добропорядочных плательщиков, которые вовремя платят, не дергали, не нервничали? И вот это вот почему-то происходит вообще.
Понятен вопрос от Андрея.
Почему не государственные органы? Ну, я тоже не знаю, почему государственные органы не могут.
Ну, вот эта ситуация, она же ненормальная, когда постоянно дергают граждан по одному и тому же вопросу, когда у них есть уже документы, заново предоставлять их.
Судебный пристав возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа, который поступил к нему от уполномоченного на то лица.
Так.
И если он к нему поступил, то у него нет вариантов. Он обязан возбудить исполнительное производство.
Обязан запросить эти сведения, соответственно.
Да, и обязан предупредить о неблагоприятных последствиях, иногда дверь наклеить. Это его работа. Если бы он этого не делал, наверное, сам звонивший
хорошо,
был бы недоволен.
А есть выход из этой ситуации? Вот, например, вот периодически, если дергают из-за штрафа, может быть, обратиться в ГАИ напрямую каким-то образом? Есть какие-то еще варианты? Или только через службу судебных приставов так вот мирно каждый раз приносить и показывать?
Я думаю, что если руководство ГАИ не будет знать о том, что не ведется учет в каком-то подразделении ГАИ, не ведется учет оплаченных штрафов, то, наверное, не сможет принять мер. Поэтому нужно, безусловно, не просто можно, а нужно обращаться в ГАИ, вышестоящему руководству, и говорить, что вот есть такая проблема. Если не знать о проблеме, то ее никто не будет решать. Проблема есть, и, значит, нужно о ней сообщить.
Ну, то есть, все-таки отсыл идет к тому ведомству,
что касается, как ведомства между собой будут взаимодействовать, сейчас достаточно активно внедряется система обмена информацией о платежах. К сожалению, почти год назад она должна была заработать, но из такого огромного количества банков, которые принимают платежи, всего 11 банков полностью в срок внедрили у себя систему обмена информацией о полученных платежах. Не знаю, правительство, наверное, я надеюсь, что-то будет делать.
Но это поможет в решении таких проблем?
Безусловно. Именно из-за того, что такие проблемы имеются и внедряется эта система. Ну, пока она не внедрена, никто не снимает обязанности с должностных лиц той же автоинспекции отслеживать уплату штрафа. И более того, даже в закон об исполнительном производстве не так давно были внесены изменения, которые обязывают на исполнительном документе собственноручно поставить подпись о том, что штраф не уплачен, поэтому он направляется судебным приставом.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Не все вопросы удалось рассмотреть и обсудить. Кстати, вот как вы относитесь к институту банкротства физиков? Это был вопрос от Семена по смс-сообщению. Мы обсудим его в следующей программе. Я надеюсь, вы к нам еще придете. Спасибо вам за развернутые ответы. Это был «Волгоградский разворот». У меня в гостях был заместитель главного судебного пристава Волгоградской области Эрнест Зетович Велиев. До свидания.
Всего доброго. Спасибо за приглашение.
«Волгоградский разворот».